День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы со 111 листом нашего трактата, предпоследний лист величайшего трактата Ктубот. Это такая глыба, которую мы приближаемся к ее окончанию. Безрат Ашем, Бесиата Дишмая. Если на прошлом уроке мы приглашали всех в Израиль и сказали, что всех ждем, и закончили фразой из Гемары, что всякий, кто живет вне земли Израиля, как будто служит идолам и как будто нет у него Бога, то на этом уроке мы пойдем вместе с Талмудом и поймем, посмотрим, что не все так однозначно. Отнюдь не все мудрецы Талмуда считали так, скажем так, и в наше время. То есть однозначно совершенно, что мицва жить в Эрцисроэль есть в Торе. Хотя и это тоже утверждение, которое обсуждается, существует ли заповедь жить по Торе в земле Израиля в наше время. Почему-то Рамбам не посчитал ее среди 613 заповедей. И Рамбан считает нужным добавить и сказать, что вот у нас Гемара, прямым текстом, который мы прочитали, где написано, что жить в земле Израиля, это как будто бы... так вот, Нахманид считает, что это заповедь из Торы, которая актуальна в наше время. Молчание Рамбама, Маймонида, оно заставляет нас задуматься и понять, почему, что произошло, как. И, возможно, Гемара, которую мы сейчас будем изучать, она даст нам ответ на этот вопрос. Хотя... Все равно мы постараемся обратить внимание на то, что мейнстрим в Гемаре все-таки не как то мнение, что не жить в земле Израиля. Гемара все время, вот как-то она так, несмотря на то, что она вавилонский талмуд, она очень сильно усиливает именно как раз сторону как важности земли Израиля. Ну давайте посмотрим, обратимся к тексту. Важно, что еще сказать, что это огромная сугия с точки зрения Аллахи, до какой степени в наше время есть мицва жить в земле Израиля. Есть прямо трешима, то есть как бы целый список мареме комот, то есть, называя современным языком, линков на еврейскую литературу разных времен, которая занимается этой темой. Собственно говоря, мицват Ишув Эрец Исраэль, поселение в земле Израиля в наше время. Я не успел их, конечно же, охватить с темпом Дафайоми, но сам для себя подумал, что ну вот, наверное, наступило время заняться таким вопросом, так сказать, принципиальным в жизни, а почему мы можем жить в земле Израиля. Но Аллаха ле Маасе, на практике мы видим, что все, опять же, мейнстрим великих мудрецов еврейского народа разрешили. Да, были за то, чтобы евреи приезжали в землю Израиля в сложившейся исторической ситуации. И, наверное, большинство мудрецов они решают, хотя есть действительно мудрецы, которые считали, что коллективная алия проблемная в связи с той геморрой, которую мы сейчас будем учить. Давайте посмотрим, хватит предисловия, давайте посмотрим, что говорит нам гемора. Значит, мы здесь остановились на 110b, где написано, что вся царь Давид, да, говорит, что не хочет переезжать, скрываясь в землю Моав. Почему? Потому что это как будто он будет служить идолом. Сам переезд в землю Моава, никто служить идолом, то, конечно, Давид не там бы не заставлял. Сам переезд в землю Моава, он Давидом называется служением идолом. Так, теперь Гемара приводит нам историю. Вот две строчки снизу, 110b. Раби Зейра гавей комиштамит миной де Рав Юда. Раби Зейра, который был учеником Рава Иуды, то есть Рав Юда был учеником Рава Ишмуэля в Вавилоне. И Рав Иуда был очень центральным мудрецом, его многие псаки, мы все время, если вы обратили внимание, все время его приводим, Рав Юда, а от имени Рава, Рав Юда, от имени Ишмуэля, он был... Причем мы обращаем внимание, что Шмуэль его называл Шинана, мой острозубый, или имеется в виду, то есть как бы он очень любовно к нему относился, Шмуэль, и считал его очень хорошим, остроумным, как это, способным и так далее учеником, мы видим, что он и занял как бы такое место, главенствующее место среди мудрецов Вавилона после смерти Рава Ишмуэля. Так вот, Рав Иуда, у него был ученик, которого звали Раби Зейр. И Раби Зейр, говорит Гемара, он не хотел показывать своему учителю Раву Иуде, почему? Дебой или Мейси Клер Израиль, поскольку Раби Зейр хотел подняться в землю Израиля. То есть Раби Зейр проучил Мишнайот, который мы с вами тоже проучили, и сказал, окей, хочу ехать в землю Израиля. А Рав Иуда считал не так, дома Рав Иуда. Ибо Рав Иуда говорил так, «Коля оле ми бавэль эрец Израиль». Всякий, кто поднимается из Вавилона в землю Израиля, о вербе эсэ, он нарушает повелительную заповедь. Где сказано повелительная заповедь оставаться в Вавилоне? А вот где. Шинеймар говорит нам пророк Бавейла Ювоу, пророк Ирмияу говорит нам так. Вавилон Ювоу будут они унесены в Шама Ию, ад йом погди, до дня моего пкида. Слово «пкида» имеется в виду моего воспоминания или моего предназначения. Есть такое, но на этой неделе Суккота я слушал урок Рава Боруха Розенблюма, который дал новое объяснение вот этому слову «пкида». Я не очень пока с ним согласен, у меня есть несколько вопросов. Как бы, но Рав Боруха Розенблюм человек, достаточно, на который можно положиться. Так вот, давайте пока попробуем перевести. «Йом пугди» — это до выполнения дня моего предназначения. В контексте, возможно, Гемары-то как раз хорошо будет так, его объяснение. Так вот, ад йом погди, о там, их. Ну, машин. В принципе, слово пкида, оно используется очень часто как синоним понятия захира, память. Вот, до моего воспоминания. Но я все время говорю, что в иврите, в принципе, нет понятия полные синонимы. Да? Всегда есть какой-то оттенок смысловой у каждого слова. Поэтому есть зикарон. Да, и мы говорим это в Яле, в Яво. Есть Зикарон, есть Пкида. Поэтому Всевышний говорит, значит, в пророке Ирмияу, говорит Всевышний так. «Бавейла ю воу, вешама ю ад йом погди отам, ну машем, веалитим вешиватим эль маком азе». То есть пророк говорит так, что в Вавилон они будут уведены или унесены, и там будут до дня, когда я буду погди отам, когда я буду их вспоминать. Но в контексте перевода Рава Розенблюма звучит хорошо. Пока я, не дойдет время моего предназначения, их там нахождения. Неум Ашем, сказал Господь, «Вейлитим, я их подниму, вэашивотим, и верну эля макомазе в это место». То есть, говорит Рав Иуда, мы видим, что Всевышний, словами пророка Ирмияу, сказал, что нужно быть в Вавилоне, пока Всевышний не вспомнит. Ахшаб, о чем идет нам речь? Речь идет о первом изгнании, первый храм. Теперь, что такое там Йом Пугди? Это воспоминание, когда Кореш, персидский царь, дал разрешение вернуться в землю Израиля. Говорит Тосфот, какое это имеет значение по отношению к второму изгнанию? Ведь Рав Иуда уже был после разрушения второго храма. Стих пророка говорит про что? Про первый храм и его разрушение. И там Всевышний говорит, пока я их не вспомню в изгнании, нужно там быть, в изгнании. Какое-то имеет отношение ко второму храму. А комментатор Тосфот это говорит, что Ешломар, вот смотрите, Ешломар дебегалут чини нами капит кро. Нужно сказать, что про второе изгнание тоже капит, то есть придает этому значение стих. Но это на самом деле как бы уже, это уже как бы понимание Тосфот, как Тосфот понимал позицию Рав Иуды, то есть Рав Иуда так понял этот стих. Так Гемара приводит. Теперь, что еще? Есть комментаторы, которые хотят сказать, что в принципе здесь написано, что понятие галут, оно же на самом деле изгнание, оно же инструмент в руках Всевышнего. То есть мы согрешили, Всевышний отправляет нас в галут, дабы мы искупили этот грех. Теперь, что, какой смысл пытаться самостоятельно этот галут покинуть, пока Всевышний не даст какой-то знак? То есть любое изгнание, на самом деле, оно должно заканчиваться после того, как Всевышний говорит, что мы достаточно были в этом изгнании. То есть, грубо говоря, ну, некрасивый пример, но То есть, когда Всевышний дает нам некий срок заключения в галуте, не мы есть та судебная инстанция, которая может решить, а закончился ли наш срок или нет. То есть, тот, кто вынес нам срок заключения, должен вынести нам помилование. Вот такая логика как бы здесь, в этой позиции Рав Юда. Он говорит, что теперь более того, мы дальше посмотрим, что поскольку есть предназначение, то точно так же, как с египетским изгнанием, поскольку Всевышний ускорил выход из Египта, написано, что порабощение, которое евреи там терпели, оно было гораздо более интенсивное, гораздо более тяжелое, чем если бы его распределили на 400 лет. То есть, поскольку Всевышний все это сжал в 210 лет, то все те страдания, которые должны были пройти через 400, за 400 лет, они прошли за 210. Поэтому был период очень тяжелый, 86 лет, когда египетское изгнание было гипертрудным. И вот здесь как раз одна из причин, почему Всевышний не хочет, чтобы мы ускоряли темпы выхода из изгнаний. Почему? Потому что тогда интенсивность тяжести изгнания должна тоже повышаться. Вот это важный момент. То есть, как бы в этом есть тоже некое качество милосердия, очень большое, да, что Всевышний хочет распределить это, все эти страдания и изгнания, хочет распределить их достаточно по длительному периоду времени, для того, чтобы они были более легче переносились. Как бы, да? То есть, как, например, с грехом золотого тельца. Всевышний говорит, окей, бросить большой камень в сына не хочу, но разбросаю камешки, и мелкие камешки буду бросать периодически. Почему? Потому что одним большим камнем убью сразу, а мелкие камешки, они будут, конечно, так сказать, там-сям как бы делать какие-то неприятные ощущения, но, по крайней мере, эти мелкие камни, они как бы могут ранить, могут даже больно ранить, но они никогда не уничтожат его всего. Вот это вот как бы идея, которая стоит за тем, что чтобы мы не пытались ускорить выход из изгнания. Это то, что говорит Рав Юда, но мы потом посмотрим, что Раши прям прямым текстом это скажет внутри этой позиции. Чуть попозже посмотрим. Вот. То есть вот у нас есть повелительная заповедь находиться в изгнании в Вавилоне. Так говорит Гемара. Говорит Гемара, ну вы Раби Зейра. А что Раби Зейра говорит? Ага, убы клей шорес ксив. Это написано про клей шорес, про предметы служения. Почему? Делель миной ксив ки кою марашем эля оймдим вэля хаям вэля мэхойнойс. Эля мудим вэля айом вэля мэхойнойс. То есть Всевышний так сказал к столбам, к морю, которое было в храме, имеется в виду Ямшель Шломо, вэля мэхойнойс. Все машины, которые работали в храме, махонойс или устройства какие-то храмовые. То есть все то, что было для служения в храме, и потом идет вот этот стих в Вавилон, они будут принесены, и там будут, пока я их оттуда не заберу. Говорит Раби Зейра, что этот стих в пророке Ирмияу не говорит про евреев и про еврейский народ, а этот стих говорит про клещорос, предметы храмового служения, а про людей этот стих не говорит. Говорит Гемара, а в Рав Юда, Рав Юда тоже читал как бы предыдущий стих, точно так же, как Раби Зейра. Говорит Гемара, ктив кро ахрина, есть написан другой стих, который говорит, что изгнание относится и к людям тоже, и к еврейскому народу тоже. Где стих? Стих в песне царя Соломона, Шира Шрим. А там написано так, в нескольких местах написано, что царь Шломо пишет такой стих. Ишбати эсхем, заклял я вас, бнойс Иерусалим, дочери Иерусалима, бицвоойс, оленями, и обеялойс асаде, или ланьями полевыми. Им таиру, если вы будете пробуждать, вы им теойриру, или будете пробуждать, или будете пробуждать, вот разница между нюансами этого слова, тоиру, то есть вы будете будить, или будете пробуждать, вот как-то так, разница между двумя этими фразами, между двумя этими словами. Леуир, леаир, это в смысле будить, а тойриру, это пробуждать. Это хаава, любовь, адшитыхпоц, пока она не возжелается. То есть, что такое песня песней? Песня песней, это аллегория отношений некого любимого, которого зовут Дод, и некой красавицы, которую назовут Ефа бен Ашим. Так? И эта аллегория – это отношение еврейского народа и Всевышнего. Всевышний называется вот этим любимым, а еврейский народ называется этой любимой. И она хочет ему открыть, да, то есть у нее есть к нему теплые чувства, но она себя как-то ведет, и она вроде бы отвергает его. Он уходит, и она понимает, что она без него не может. Это, в принципе, песня песни. И вот он должен к ней вернуться. Этот любимый должен к ней вернуться, об этом говорит царь Шломо. Теперь он должен вернуться, но эта любовь, она не может быть, она должна пойти от него, то есть от Всевышнего. И вот он заклинает и говорит, что вы должны понимать, да, что эта любовь не проснется, не пробудится из-за вас, она должна пробудиться из-за него. Так? И вот, вот эта фраза повторяется в тексте Шира Ширим несколько раз. Три раза она повторяется как бы стихом. С определенными нюансами два раза она говорит про оленей и ланей. И один раз она говорится без оленей и ланей. Вот. И мы посмотрим, что эти клятвы, две клятвы, которые Всевышний заклинает евреев, и одну клятву все нееврейские народы. Ну, посмотрим, давайте я просто забегаю чуть вперед. Ну, вот этот текст, вот он так написано, да, что «Ишбат», то есть «Я заклинаю вас, дочери Иерусалима, не пробуждать любовь, пока она не возжелается сама». То есть Рав Юда говорит, что даже без того, что нужно находиться в Вавилоне из слов пророка Иеремияу, нужно понимать, что существует клятва, о которой пишет царь Шломо. Клятва не пробуждать любовь. Что такое любовь? Возвращение в Цион до того, как оно пробудится само. Говорит Гемара, вы Раби Зейра. А как Раби Зейра это понимал? Ау! Этот стих говорит, «Шило яалу Исраэль бехома», чтобы не поднимались евреи стеной. Как стена. То есть две гирсы. Что значит как стена? То есть если евреи пойдут завоевывать это самостоятельно, то есть Всевышний не дал повеления, а мы организовали как бы армию где-то там в Ираке или в Вавилоне, предположим, да? Организовали армию, сколотили, так сказать, это самое, собрали деньги, собрали солдат, обучили, и идем, так сказать, сейчас выбивать крестоносцев или турков-сюльджуков, так сказать, мамлюков, которые здесь были в 19 веке. Вот мы, так сказать, собрали и пошли. Тогда в тот момент вообще было нереально представить себе такую идею во времена крестоносцев, да? Но теоретически, в принципе, почему нет? Как бы собрались евреи, собрали свою армию, собрали, обучились и пошли, так сказать, как бы точно так же, как крестоносцы захотели захватить землю от власти мусульман здесь, точно так же можно было сделать и нам самим. Почему мы этого не сделали? Почему мы не пытались никогда это организовать? Потому что вот есть такая клятва, так сказать, подниматься стеной нельзя. Это то, что Раби Зейра тоже с этим согласен. А Раби Зейра хотел частным образом. Я лично, я не стеной. Я сам поеду в землю Израиля. Буду там тихенько жить. Не буду организовывать как бы массовую репатриацию в Израиль. Нет. Так считал Раби Зейра. Так говорит Гемара, ну вы Рав Юда. А Рав Юда что считал? Ишбати ахарин актив. Написано еще раз ишбати. Написано еще раз. Второй раз написано в песне написано второй раз этот стих, который исключает и личный подъем, не только общественный, но и личный подъем тоже в землю Израиля. Ну, в Раби Зейра. А Раби Зейра, опять же, второй раз написанная клятва зачем? Гау ми байле ле кадраби айоси бараби ханина. Нет, это Раби Зейра учил, что из второго упоминания нужно учить то, что говорил Раби Йоси бараби ханина. Домар. Раби Йоси бараби ханина обучал нас, что Гималь Шивуот Алалу Лама. Что это за три заклятия такие, три клятвы? Лама. Зачем это? Значит, три клятвы есть, упоминаются. И вот мы сейчас их расшифруем, говорит Гемара. Что имеется в виду? Ахат. Одна клятва. Шило Ялу Исраэль Бахума. Чтобы не поднимались евреи на стену, в стене, стеной, как стена. Есть разные написания. Коллективная репатриация запрещена. Скажем так, до определенного момента была точно запрещена. Возможно, после определенного момента она разрешена. Об этом нужно говорить, так сказать, как бы с точки зрения Аллахи. Есть мнение, там, Раби Мейр Симха из Двинска говорит, с тех пор, как было принято... как принята декларация Бальфура и разрешение народов мира, что мы имеем право возвращаться в землю Израиля, это не относится к коллективному репатриации. Ну, Седер, предположим, что этого ответа нам достаточно. Тахлис, когда-то точно существовал такой запрет подниматься коллективно. Второе клятва. Ваахас, Ишбека душбоху эсэсроэль, заклял Всевышний еврейский народ, Шило им рыду бумота ула, чтобы еврейский народ не бунтовали против народов мира. Опять же, да? Можно было по-другому себя вести, да? Ну, хотя тут сложная тема, сложный вопрос. Не бунтовали против народов мира. Но третья клятва, давайте закончим. Третья клятва. Ваахат, а третья клятва. Шиашби акадош барухует ойвдей кохавим. Что заклял Всевышний всех, все народы мира, в данном случае здесь не имеется в виду ойвдей кохавим, а как бы все те народы мира, которые властвовали над евреями. Неважно, кому они служат, идолам, не идолам. Любые люди, которые властвовали над евреями, и евреи жили под их властью. Шило иштабду боем бейсрелью термидай. Чтобы они не порабощали евреев слишком сильно. То есть, чтобы те люди, которые властвовали над евреями, чтобы они не порабощали, не угнетали, по-русски есть хорошее слово, их слишком сильно. То есть, нужно жить в изгнании. Да? Есть такая вот идея, что еврейский народ должен прожить в изгнании. Еще со времен Авраама Вину, есть египетское изгнание, да, и так далее. Но Всевышний говорит всем властелинам, да, всем властителям, я вас заклинаю, что не издевайтесь и не угнетайте слишком сильно моих детей. А вы, дети, не бунтуйте слишком сильно, против ваших, вообще не бунтуйте против ваших властей. Так. И еще не организовывайте массовую репатриацию. То есть, в принципе, сионистское движение без, ну, что здесь видно, что сионистское движение без указания свыше, оно, ну, мягко говоря, на основании этой геморы не очень кошерно. Теперь, что именно отсюда взял как бы вот эту вот идею Рэби Сатмар, да, сатмарский Рэби, который считает, что жить в Израиле в наше время нельзя и так далее. Это, вот отсюда, так сказать, он начинает свои рассуждения. Теперь все те мы, которые живем в Израиле и которые являемся учениками Хазуниш, Равшах, Брискиров, которые да, сюда приехали, которые да, здесь жили, мы должны, так сказать, как бы... пойти по мнению Раби Зейра, да, который разрешал да, приезжать в землю Израиля сам для себя. Он считал, что несмотря на то, что его учитель Раби Юда считает, что это неправильно, да, Раби Зейра считал, что на личном уровне это все беседа. Это одно объяснение. Есть другое объяснение, которое Раби Мейр Симха из Двинска говорил, что это все эти клятвы они закончили свое действие после того, как народы мира приняли решение, что да, здесь нужно построить еврейский национальный очаг в земле Израиля, там, декларация Бальфура и так далее. В общем, здесь как бы это гемара, и с ней нужно как-то, так сказать, как бы как-то с ней, на иврите есть хорошее слово «литмудед», то есть с ней как бы, что называется, справиться, да, для того, чтобы объяснить, почему, собственно говоря, мы организовываем массовую репатриацию и организовываем и так далее. Почему, собственно говоря, мы приехали сюда все в таком большом количестве, почему мы организовали такой ишув, да, и так далее. Если Всевышний говорит, что этого по нашей инициативе делать нельзя, нужно делать только по его инициативе. Вот. То есть, если на прошлом уроке мы говорили, что всех мы ждем в Израиле, то теперь, так сказать, у нас есть вопрос. Видите, как Гемара, так сказать, она как делает нам такие качели, так сказать. С одной стороны, оп, на предыдущей странице, а теперь оп, подумай как бы в другую сторону. Ну и я вас тоже призываю вместе с Талмудом подумать. И себя, собственно говоря, конечно же, да, не только вас. Так вот, говорит Гемара, окей, значит, это считает Раби Зейра. Причем Раби Зейр, еще раз, у него есть три клятвы. Коллективная репатриация, не бунтовать против властей нееврейских, плюс, да, чтобы нееврейские власти не угнетали евреев слишком сильно там, где они над ними властвуют. Точка. То есть, еще раз, лично каждого человека это не касается. Это коллективные клятвы. Теперь говорит Гемара в Раби Иуда. А что же Раби Иуда тогда считает? Почему он не считает, как Раби Зейра? Он говорит, потому что им таиру, им теори рукти. Написано, если будете пробуждать или будить или пробуждать. То есть, это как бы есть два слова пробуждения. То есть, Раби Иуда учит, что одно пробуждение, оно говорится про каждую клятву на личном уровне, а другое на коллективном, на общественном. То есть, Раби Иуда учил каждое слово как некое ограничение. Не пробуждайте, не будите, не пробуждайте. Получается, как бы есть каждая клятва для каждого человека отдельно, каждая клятва для всего общества вместе. Вот это важный момент. А Раби Зейра вот этого дубль, да, не будите и не пробуждайте. Раби Зейра к нему не относится, видите, да? Раби Зейра не делит это. Да? Он просто, то есть нужно по Раби Зейре нужно объяснить, что это за использование двух слов, практически одинаковых, да, в одном и том же стихе. Говорит Гемара, Раби Зейра, ми байле лик драби леви. По мнению Раби Зейра, это нужно для того, что объяснял Раби Леви, домар шеш вот алолу лама. Шесть клятв зачем? То есть Раби Зейра тоже говорит, что их шесть. Тлата гани, дамран. Три, это то, которое мы сказали, это Раби Йоси бар Ханины. Инах, а есть еще три. Есть еще три, получается, кроме личного подъема, есть еще три клятвы. Шело и галу это кец, не раскрывать время конца. Вот, Раши объясняет. Шело и галу это кец, навиим шебинеем, чтобы пророки не раскрывали, когда будет конец изгнания. Вторая вещь. То есть это получается уже четвертая клятва по Раби Зейре. Вышело и рхыку это кец, чтобы они не отдаляли конец. Не отдалять конец бавунам, своими грехами. То есть клятва заключается в том, не грешите, чтобы не нужно было еще дольше находиться в изгнании. Это один вариант объяснения Раши говорит. Второй вариант. Лично ахирина шило и дхыку, чтобы они не толкали, что имеется в виду гарсинен, лашон дойхак. Не нужно давить, что называется, что имеется в виду. Шило ярбу бы тахануни мальках ютермидай, чтобы не просили мольбой о конце слишком сильно. То есть молиться о скорейшем избавлении слишком сильно не рекомендуется. Это одна из клятв, по мнению Раби Зейра. То есть да, можно приехать, Раби Зейра говорит, да, можно приехать в Израиль на личном уровне, но молиться о конце слишком сильно не стоит. Не стоит. Клятва такая есть. Теперь опять же, почему? По той же причине, потому что слишком активная эта молитва, она может привести к повышению уровня концентрации и интенсивности тяжести изгнания. Теперь... Третий момент, дополнительная, шестая клятва. Какая? Вашилой галу это сод. Левдей куховим. Чтобы не раскрывать, не раскрывали некие тайны овдейковим служителям идолов. Что имеется в виду? Чтобы мы не открывали эту тайну. Какую тайну? Сода и бур. Раши говорит, один из вариантов это сода и бур, то есть еврейская астрономия. О ней мы говорили в трактате Рош Шана. Ваамрила сод тамея Тора. Тайны Торы. Тайны причин Торы. То есть не раскрывать тому, кому не надо, тайны законов Торы. Это тоже одна из клятв. То есть Раби Зейра говорит, у него получается 6 клятв таких, да? Которые, причем все эти клятвы, к ним не относятся, клятва, не относится никакой проблемы жить в земле Израиля и переехать в землю Израиля. То есть коллективно да, лично нет. Коллективно нельзя, но лично нет никаких проблем, Раби Зейра считал. Не бунтовать. Народы мира не должны порабощать нас слишком сильно. Причем мы не должны, пророки среди нас не должны раскрывать, когда придет Машиах. Мы не должны грешить, чтобы не отодвигать это. И не должны молиться, второй вариант, чтобы пытаться это приблизить слишком активно. Хатам Суфер задает на этот вопрос, кстати, да? А у нас все молитвы вокруг этого связаны. Да, но у нас связаны все молитвы вокруг. Но обратите внимание, нигде эти молитвы, они не такие вот, вот так вот, точка направленные. То есть они всегда такие очень... Пусть будет твоя воля, пусть... Они как-то в каком-то таком, в определенном уровне смирения. То есть это не какое-то требование больше ко Всевышнему, а больше это именно как раз не требование и не умоление такое, а вот больше, ну, я бы сказал, что это молитва на уровне спокойных переговоров таких. То есть, слушай, папа, может быть, все-таки уже пришло время? Ну, давай еще раз подумаем. Может быть, все-таки пришло время, может быть, уже... Это какой-то более такой вот в тоне какого-то взрослой просьбы. Они вот, есть такое понятие детская просьба, да? И Рав Пинкус говорил, что это очень опасно. Называется пгия. То есть, когда вот так вот, как будто дергаешь папу за полу пиджака. Вот так вот. Ни один папа не может устоять от этого, да? То есть, вот такая просьба, вот это вот называется, мне кажется, ютермидай. То есть, когда вот так... И тут уже папа уже, слушай, я тебе дам, только отстанет меня, да? Вот это опасная очень вещь. А когда это такой уже взрослый ребенок или там взрослый человек, который, ну, понимаешь, он зависит от отца, да? Ну, я сейчас для примера говорю. И вот это такая больше такой, больше переговоры такие, да? Может быть, уже достаточно, может быть, все, может быть уже... Или как бы разговор пациента с врачом, так сказать, может быть, ну, уже мы закончили процедуру. Нет, еще нужно вот какой-то, так сказать, пройти уровень процедуры. Ну, пациент такой, ну, хорошо, ладно, куда деваться? Вот на таком уровне. Вот. И третий момент, да, который добавляет Раби Зейра, не рассказывать некие тайные вещи. То есть не раскрывать некие тайны. Не раскрывать некие тайны. Поэтому, даже если мы изучаем Талмуд, да, во-первых, мы еще раз подчеркиваем, что его изучать мы даем возможность только тем людям, к которым он относится по алахе. Те, кто кому Тора запрещает учить, мы для этого мы не считаем нужным, чтобы они изучали. Это первое. Второе, но все равно с наших уроков разобраться во всем невозможно, потому что это проходит очень все так, галопом по Европам. Да? Это нельзя сказать, что мы раскрываем какие-то глубокие тайны просто потому, что мы очень поверхностно все проходим. Вот. Вот такая вот интересная сугия здесь, да? Здесь Гемара ставит точку, да? И возвращается к тому, чтобы... А, есть еще один важный момент, который очень важный. Я пропустил секунду, надо сказать его обязательно. Гемара это говорит. Омар Раби Элозер, говорит Раби Элозер. И обращает внимание. Омар лэм акадош барыху. В общем так, быцваоту байерота саде, то есть оленями и ланями полевыми, да? Почему именно, вот что это за сравнение такое? То есть я вас заклял оленями и ланями полевыми. Омара Белозер, сказал Всевышний для Израиля евреям, им атем микаем со шву амута. Если вы выполняете клятву, хорошо. Вимлав, если не дай бог нет. Они матирет бсархем, я разрешаю ваше мясо, вашу плоть, кецваот в каэлот асаде, как оленей и как ланей полевых. То есть я разрешаю вас убивать, То есть если вы не выполняете вот эту вот схему, как я хотел вас сохранить, как следствие из этого интенсивность изгнания повысится настолько, что вы будете сравнимы с оленями и ланями полевыми, за которыми можно охотиться любому, кто считает нужным. Вот. И поэтому многие противники сионизма говорят, что катастрофа в том ужасном виде, в котором она получилась, стала результатом именно очень активного сионистского движения. Поскольку гиперактивное сионистское движение привело нас вот в это вот состояние, когда мы не выполняли клятву, которую наложил нас Всевышний, и поэтому как следствие вот получилось вот это вот, что наша плоть была разрешена охотникам, как мясо оленей и ланей полевых. Вот есть такая вот версия, которая, ну, в принципе, выглядит вполне логичным на основании того, что мы сейчас прочитали. Еще раз, я не претендую на полноту объяснения и полноту раскрытия темы этой. Ну вот, что называется, вот такой как бы первичный проход, он вот такой. Теперь Гемара здесь ставит точку и переходит вновь, да, то есть как бы как ни в чем не бывало, Гемара переходит к тому, как хорошо жить в земле Израиля. То есть Гемара до этого говорила, мицва жить в земле Израиля, опа, приводится мнение Рав Юды, говорится о том, что речь идет на личном уровне, конечно же, потому что как бы на общественном уровне вот есть у нас проблемы, так сказать, тут, по крайней мере, по всем мнениям есть проблемы на общественном уровне, да. А вот дальше Гемара говорит, опять же, жить в земле Израиля очень хорошо. Но опять же, да, получается, что Гемара хочет сказать, что это на личном уровне. Давайте посмотрим. Омар Раби Лозер, сказал Раби Лозер, «Коля дарбе эрец Исраэль шаруй блу авон». Всякий, кто живет в земле Израиля, живет без греха. Шинемар, как сказано, «Убалью имар шахен халиси хаам аюшев бо насуй авон». Пророк Ишаяу говорит, и пусть не скажет «шохен халиси». Житель я болел, хаам аюшев бо, сколько народ, сидящий в ней, насу авойн. Он с вознесенным грехом, грех его возносится. Живет в земле Израиля, его грехи возносятся. Омер ле робель раваши, сказал робель раваши, анан бессобли халой маснинано. Мы это учим собли халой. Что это собли халой? Те, кто терпят болезни. Раваши говорит, что те, кто живут в Израиле, они, поскольку они терпят много страданий, в том числе они терпят некие болезни, то их грехи искупляются. Вот так вот Раваши объяснял этот стих. Не то, что они автоматически, само проживание, а факт более тяжелой жизни является результатом того, и результатом этого является их искупление их грехов. Точка. Теперь Гемара говорит о том, как важно быть похороненным в земле Израиля. До этого мы говорили, как важно жить в земле Израиля. А теперь, как важно быть похороненным в земле Израиля. Омар Раванан, сказал Раванан, «Коля ковор берец Исраэль, всякий, кто похоронен в земле Израиля, килу ковор тахтам избях». Как будто он похоронен под жертвенником. Не знаю, чем так хорошо быть похороненным под жертвенником, но, наверное, так сказать, в этом есть какое-то определенное тоже некое маала, да, некий уровень. Ктивоха написано здесь мизбаха дамата асали. Жертвенник с земляной сделай мне. Написано так, да? В ктивоосам и написано там вихапер адмосой амой. И искупит землю его народ его. То есть Адама – Адама, земля – земля. То есть тот, кто находится в земле, он как будто бы в земле Израиля, он как будто похоронен под жертвенником. В чем здесь Маала? Это тоже нужно учить, нужно смотреть. В чем Маала? В чем это уровень быть похороненным под жертвенником именно? Говорит Гемара, Ула хавей рогель, давай салек ле рецестроль. Ула обычно часто ездил в Израиль, поднимался в землю из Вавилона. Нах навшей бехуц ларец. Но скончался Ула бехуц ларец, вне земли Израиля. А то омру лей ле раби Лозер. Пришли и сказали раби Лозеру, омар ант Ула, ты Ула, аля дмат тмея томус, ты Ула, на земле нечистой умрешь. Это стих из пророка Амос, да? Процитировал Раби Элозер по поводу Улы. Омрулой, сказали ему, аройный бо, ну его гроб, он идет, приходит. Омрулой, сказал им, эйной дойме, это неподобно. Культосой михаем, когда земля, это она его культосой, делает ему клита, то есть абсорбцию. Михаем, при жизни, или культос, или ахармиса, после того, как она его сделала ему абсорбцию после смерти. То есть даже Ула, который любил землю Израиля, который часто приезжал, все равно то, что он умер за границей, и даже он был похоронен в земле Израиля, это не то же самое, если бы он бы при жизни приехал в Израиль. Говорит Гемара, а у Гавры был некий человек, что у него упала ему Евама, жена брата, в земле, в городе Бейхойзое, в Вавилоне. А то ли камед Раби Ханина, пришел он к Раби Ханина, омар лей мау лей мейхасу ли ибма. Нужно ли мне туда ехать, чтобы делать ей ибу? Омар лей. Ответил ему, ох и в носа кусис. Братец женился на кутике. Ума умейс и умер. Баруха моком шоргой. Благословен Всевышний, который его убил. Вуй реда харав. А он будет спускаться за ним. То есть Раби Ханина очень, очень резко высказался, что это неправильно. Очень в резкой форме, обратите внимание, да? Хотя, конечно же, он был женат не на кутийке, да? Но тут, в общем, такая... Гемара как бы здесь очень резко приводит мнение Раби Ханина. Омар Раби Юда, сказал Раби Юда, теперь Раби Юда тот же самый, Омар Шмуэль, от имени Шмуэля, «Кешем ша асур лецес мерц Исраэль лебавэль, ках асур лецес мибавэль лешара рацот». То есть Рав Иуда от имени Шмуэля теперь говорит так. Как нельзя выходить из Израиля в Вавилон, так нельзя выходить из Вавилона во все другие земли. То есть в чем разница? Потому что с точки зрения... Раши. Пишешам ешивот. Поскольку в Вавилоне есть ешивот, амарбицот Тора, который распространяет Тору, томит постоянно. То есть, наконец-то появляется критерий, который, так сказать, нас, для нас считается, в нашем воспитании считается основным. Да? Это Тора. То есть, несмотря на то, что все хорошо, говорит Рав Юда, конечно же, из Вавилона нельзя переезжать, потому что в Вавилоне находятся ешивы, которые все время распространяют Тору. То есть Тора является... Но все равно, то есть как бы из Вавилона нельзя, как из Израиля. Почему? Потому что в Вавилоне есть Тора. То есть это тогда получается... Вавилон это не функция Вавилон. Вавилон это функция Торы. Там, где есть Тора, оттуда тоже нельзя выезжать. В другие места, где нету Торы. Рабы Воробьёй, Свидамия Тарвай. Рабы Воробьёй, оба говорили так. Афилумы Помпедита лебей кубы. Даже из города Помпедита, где есть большая ешива, да? Нельзя выходить в город Бейкуби. Был некто, Гауды нафак ми Помпедита или Бейкуби, был некто, который вышел из города Помпедита в город Бейкуби. Шамте Рав Йосеф, и его Рав Йосеф сделал ему отлучение. Раша объясняет, зачем он туда поехал, в Бейкуби, жить. Лагур шам. То есть он поехал в то место, где нет ешивы. Рав Йосеф считал нужным его отлучать. Как ты едешь в то место, где нет изучения Торы? То есть получается, что человек, который уезжает из места, где у него есть центр Торы, он уезжает в некую пустыню Торы, Рав Йосеф считал, что это неприемлемо. Так. Ауденафиг мин Помпидита ле Астуния. Переехал из Помпидита в Астунию шах, его умер. Ну, было много людей, которые переехали, тоже могли умереть. Не знаю. Омарабай сказал, и бой хай цурмирабон абихай. Если бы хотел этот Аврех, цурмирабон, да, молодой мудрец, он бы жил. То есть, если бы он хотел, остался бы в Помпидите, мог бы жить. Так я понимаю, вот в контексте Гемары. Рав Равьёйсев дамир тарваю, кшерим шибабовели эрцисроль культосом. Рав Равьёйсев говорит теперь новую мысль, что кошерные в Вавилоне, земля Израиля их схватывает. Кшерим шибабишар арцойс, кошерные в остальных землях Вавилон их схватывает. Говорит Гемара, что имеется в виду культосом? Лимай, с точки зрения чего? И леймали юхсин, с точки зрения родословной. Не факт, да? Ваомар маар, коля арцойс исо. Все земли, они ИСО. Все люди, пришедшие из других земель, они как будто тесто, в котором непонятно, что намешано по отношению к жителям земли Израиля. Верец Исраэль ИСО Лебоваль. А земля Израиля, она является тестом, то есть непонятно, что там намешано по отношению к жителям Вавилона. То есть родословно жители Вавилона даже лучше, чем родословно жители земли Израиля. Почему? Потому что там центр Торы. И там все четко. Там есть Батейдин, там есть управление Торы, там есть власть Торы, там все по Торе. И поэтому родословная жителей Вавилона, она лучше. Тогда, что значит Вавилон кулет, то есть как бы схватывает все земли, а Израиль кулет Вавилон, схватывает Вавилон. Что имеется в виду? Говорит Гемара, вот что имеется в виду. Лейнян Кпура, с точки зрения похорон. С точки зрения похорон, это тот раз объясняет, Шель Бавель, Молихим Аронотеем, что жители Вавилона везут свои гробы Лейкавер Берет Исраэль, быть похороненным в землю Израиля. Веколь Шар Арот, то есть все остальные земли Арыхойким, дальние, Мерец Исраэль, из Израиля, Векровен Любовель, но ближе к Вавилону. Койверим Бибовель, они хоронят в Вавилоне. Шешам Схуд Тора, поскольку там есть заслуга Торы. Сразу напирает, как бы объясняет на то, что заслуга Торы Вавилона, она вот все-таки после заслуги Эрец Исраэль, она такая, она самая важная заслуга. Мы на самом деле в нашем воспитании, как бы в нашей системе ценностей, конечно, должны сказать, что Тора, она является первой ценностью. Но вот как бы вот здесь, вот как бы вот если быть объективными, читая Гемору здесь, мы видим, что ну, в Вавилоне хорошо быть похороненным. Почему? Потому что Вавилон, это вот все-таки есть заслуга Торы в этом месте. То есть как бы получается это определенный компромисс. Вавилон. Омар Авиуда. Сказал Авиуда. Коля дарбе бавель килю дарбе эрц Исраэль. Всякий, кто... Приходит Авиуда и говорит, всякий, кто живет... Авиуда как раз, опять же, возвращается к своей позиции, да? Всякий, кто живет в Вавилоне, он как будто живет в земле Израиля. Шинамар, как сказано, Хавей цион амалти ешевес баз бавель. Как это? В цион ты будешь спасаться, сидящая... живущая дочь Вавилона. Так говорит пророк Захария. В смысле, какой смысл спасаться в Ционе, когда ты живешь в Вавилоне? Живущий в Вавилоне. Омар Абай говорит, Абай нактинан, у нас принято, у нас взято, то есть мы, нам известно, Бавель лойхази хевли де Машех. В Вавилоне не будут видны ужасы прихода Машеха. Тиргемо ауцель де Беньямин. Это имеется в виду про место, которое называется Уцель де Беньямин. Вы короли Карна де Шизвето, которое называется Карна де Шизвето. Времена Машеха, так это будет называться. Так Раши говорит. Окей. Говорит Гемара еще одна мысль. Омар Рабелозер, Месай, Шебехуц, Ларец, Эйнум Хайм. Сказал Рабелозер, мертвые, которые вне земли Израиля, они не живут, не будут воскрешены мар в натати цви бе эрец хаим. Буду дать я цви в земле жизни. Эрец ши цвьюней ба мейтай хаим. Земля, в которой мой цвьон. Там мертвые будут оживать. Шеэн цвьюни ба, там, где нет мой цвьон шели, Цивьюниба, Эн Митайхай, ее мертвые не оживают. Слово «цивьон» на самом деле требует здесь объяснения. В современном иврите «цивьон» — это определенная атмосфера или духовный уровень. Но я думаю, что это из этой геморы как раз производная. Вопрос, какое изначальное понимание этого слова. «Цивьони» — вот они переводят здесь — это «великолепие мое» или «прекрасность моя». Рашеви Ишаяу. Та земля, в которой есть мое великолепие. Тиферти. Тиферечви. Так говорит Всевышний. Та земля, в которой нет моего великолепия, там не будет воскрешения из мертвых. Так написано в пророке Хискель. Так учит Раби Лозар. Месив Раби Аву Бар Мамель. Нападает Раби Аву Бар Мамель. Ихью митехо нивлати якумун. Будут жить твои мертвые, не влати якумун. Не влати. Не влати имеется в виду, это как бы, ну, падшие, они встанут. Кицеварни, ну, шахнеяфар, проснутся и будут радоваться лежащие в прахе. Киталю ройсталеха, ибо роса света твоего, либо роса светов, роса твоя, и земля Рефаим топиль. Рефаим это тоже, либо это слабых, потом посмотрим, говорят, это она их уронит, заставит упасть. Значит, что значит «Ихью митаха невлати якумун»? «Май лав» разве не имеется в виду «Ихью митаха митим шеберц Исраэль»? Это умершие в земле Израиля. «Невлати якумун»? А что такое «твои падшие, они восстанут»? Мейтим шебехус лаарец, это умершие вне земли Израиля. То есть, с одной стороны, да, ихью мейтаха, будут жить твои мертвые. Потом написано, так сказать, падшие твои встанут. Это, значит, какая-то другая категория. Значит, логично предположить, что одна категория – это умершие в земле Израиля. Вторая категория – это умершие за границей. Как гемара, умай натати цви беэрец хаим. А что значит, я дам свое великолепие в земле жизни? А это, да, Навухаднецар гудактив. Это написано про Навухаднецара тогда. Дома Рахмона, вы сказала Тора, Майтина Алайху Малка Декалиль Китаве. То есть умрет над ними царь, который легкий, как цви. А, не так. Майтина в данном случае это не умрет, а приведу я на них царя, который будет легкий, как олень. Видите, такие слова пророков, они толкуются вот так вот. Омалера Реби, микра хада нидореш. Говорит, он ему сказал, Реби, один стих я толкую. Но тенешама аля амалеа дает душу народу над ней. Веруах и дух леолхимба тем, кто идут по ней. То есть Раби Лозер отвечает это Раби Абу Бар Мамелю. Что я учу, что только жители земли Израиля будут жить, будут воскрешать. Почему? Потому что написано опять в пророке Ишаяу. Но тенешама леамо ле. Он дает душу народу на ней, на земле Израиля. Веруах и дух ля ульхимба. То есть только в земле Израиля дадут душу обратно. Велу актив невлати якумун. Ведь написано, что твои падшие восстанут. Гаубе нефилим удактив. Это написано про нефилим. Про что-то другое написано. Что такое нефилим? Что даже те нефилим, которые упали в земле Израиля, они тоже встанут. Некий нефилим, который говорит, что даже нефилим, то есть даже нефилим имеется в виду, это даже выкидыши, которые родились мертвыми и были похоронены в земле Израиля, они даже они воскреснут. Вот это такая Так объясняет Маршо. О. Что здесь имеется в виду невлатие кумун, твой падший, имеется в виду, который бывший, слово невлатие, но я его так культурно перевожу, падший, а вместо падаль, как можно написано, твой падаль, твоя встань. Маршо объясняет, что имеется в виду то, что вообще не родилось живым даже. Вот так вот. Я просто так культурно пытался это все переводить. Оказывается, вот эта культурность, она, так сказать, как бы попытка загладить, она мне испортила, так сказать, понимание, и как раз Маршо нам вернул, так сказать, нас в истинную лоно Торы. То, дальше. Гемара в Раби Абу бар Мамель, хай нойсен шомо ляма ля май авидли. Что он учит из этого стиха в пророке Ишайя, где написано «дает душу народу над ней». Говорит Гемара, «Мибайли ли кад Раби Авау?» Это он учит то, что говорил Раби Авау, дома Раби Авау. «Афилу шифхак наанит шиберт Исраэль». Что Раби Авау говорил, что даже кнанейская рабина, которая живет в земле Израиля, «Муфтах лаши бату ламаба». Ей гарантируется, что она будет жить в будущем мире. Дочь будущего мира. Как написано? «Ктив хохо леамалео». Написано «народ, который на ней». В «Ктив 8» написано там «Швулухем по има хамор». «Ама доми ле хамор». Говорит Авраам Авину, сидите со слом. Он говорит это Ишмаэлю и Элиэзеру. Ам адомин хамор. Есть народ, который подобен ослу. Материальность. И даже он, то есть, он имеет долю в будущем мире. То есть даже кнанейская рабыня, как Элиэзер, имеет долю в будущем мире. Веруах леолхим бой, а дух для ходящей по ней, что имеется в виду, омраби ирмио бар аба, омраби йоханан коля меалех арба амот. Это учится из этого стиха в земле Израиля, учится, что всякий, кто проходит арба амот, четыре ама, берет Исраэль, земля Израиля, муфтах лоу шубену ламаба, гарантируется ему, что он сын будущего мира. Вот эта вещь совершенно непонятная. Приехал и человек в Израиле прошел четыре ама, гарантируется ему, что он житель будущего мира. За что? Почему? Что там такого особенного, так сказать, как бы, от того, что он походил здесь немножко по Израилю? Никогда не понимал этой фразы. Ну, тут сложная гемора, да? Вы обратили внимание. То, идем дальше. Но гемора есть гемора, да? Написано в Раби Лазар. А Раби Лазар, как учит, цадиким шебехуц лаарец инам хаим. По мнению Раби Лазара, говорит гемора, что праведники, которые похоронены вне земли Израиля, что не будут воскресать, не будет воскрешения из мертвых. Омерабилой, аледы гильгуль, через гильгуль, через переворачивание. То есть они будут как-то крутиться. Маски в лораби аба села соло гова гальгуля цадиким цару. Это же большое страдание. То есть, он говорит, что это? Они будут аледы гильгуль. Они будут крутиться, их кости до земли Израиля, и там воскреснут. Это же тяжело. Это же страдание. Отвечает Гемара, Омар Абай Михилот на Аселуэм. Бекарка. Будут у них такие, как бы, тоннели в земле. То есть будут делать им такие тоннели в земле, и они будут, как бы, транспортироваться по этим тоннелям. Это то, что говорит Абай. То есть, да, им будет, так бы кости их крутились, так сказать, до земли Израиля, это страдание. А вот транспортировка в тоннелях, как для метро, таких вот всех праведников, которые должны будут воскреснуть, это уже нормально, это беседер, это не так. Не такое страдание. Топ, задаю гемара вопрос. «Ун сасани мицраиму квартани викворосом». Написано, что Яков Авину просит Йосефа. «И понесешь меня из Египта, и похоронишь меня в могиле моих отцов». Омар, Карна, дворим бы гой, йодая, хая, яков, а винуш, цади гамуру. Сказал ему дать по имени Карна, да? Дворим бы гой. Что имеется дворим бы гой? Как бы, давай посмотрим внутри, да? Давай разберемся, по большому счету, такой. Зачем Якову, говорит Гемара, йодая, хая, яков, а винуш, цади гамуру. Хая. Ведь Яков Авину знал, что он полный праведник. А если мертвые, которые вне земли Израиля, они будут воскрешаться? Лама и триах эт бана. Зачем он заставлял своих сыновей? Шема лоизге. Зачем он заставил своих сыновей себя хоронить именно в могилах отцов? Шемело Изкеле Михилот, возможно, он не заслужит этих туннелей. Каюцебе Давар, подобно этому. А Таумер, ты говоришь, Вейшава Йосеф, Бне Исраэль. Йосеф заставил поклясться сыновей Израиля, что его тоже вынесут из земли Египта. Омар Абихани Дварим, Бегой, Йодеа Я Йосеф. Но давай посмотрим глубже, да? Знал Йосеф Беатмо про себя, что цади гамургою, что он был полный праведник. Вы им метаешь бы хуцла арец хаим. А если мертвые, которые вне земли Израиля, они будут воскрешаться. Лама и триях эхав. Зачем он застрелил своих братьев? Арбама от шана. Да? 400 парса. Шемело из кевля михилот. Тоже, возможно, он тоже не заслужит этих туннелей. То есть, оказывается, эти туннели, они не всем предоставляться будут. То есть даже Яков и Йосеф, они опасались, и поэтому хотели быть похоронены в земле Израиля. А, то есть не всем будут предоставляться, но что они объясняют, но Багильгуль, как бы, крутиться до земли Израиля можно будет всем. То есть Карно считает, объясняют они здесь, что вот эти туннели будут предоставляться праведникам только с особыми высокими заслугами. То есть они не всем полагаются эти мехилот. Здесь есть Эн Яков приводит, что Яков не хотел, это тоже страдание, двигаться по этим туннелям, и поэтому Яков тоже не хотел его переносить. Шалхулей Ахои Лераба. Послали сестре или братья Раби. Послал ему письмо, Раби послал письмо брат, что Яков, даже Яков Авину знал, что он полный праведник, но все равно он хотел жить в земле Израиля. Поэтому он ему посоветовал, говорит, езжай в Израиль. Говорит, мне, Ильфа Мойси, бо дворим себе хача, я бинстерал и шахат, бикешли редми, киванши шама казот гильгуль, бядмо ад йомото. Ильфа говорит, что один человек, он как бы так хотел остаться в Израиле, он слышал, он а я бинстерал и шахат, очень влюбился очень сильно в женщину, которая жила вне земли Израиля. У бикешли ред хотел поехать на ней жениться. Киванши шама казот гильгель, бядмо, слышал он все это, про насколько важно жить в земле Израиля. Он гильгель беац мой, крутился, так сказать, сам по себе, ад йом мойсы, до смерти. А фабиши хохам году лято, несмотря на то, что ты большой мудрец, эй, ну дойми лойме беац мой лиломит мирабой. Не подобен тот человек, который учит сам, и тот, который учит от своего учителя. Хорошо тебе подняться в землю Израиля и учить Тору Мипира. И кто это? Кто этот рав? Вимторим эйн лаха рав. Есть лаха рав. Кто может быть твоим равом? Раби Йоханан. Вимейна тауле, если ты не поднимаешься из-за эрбы шлуша дворим. Будь осторожен с тремя вещами. Аль тарбе ба ишива. Ши ишива кашали тахтойнис. Не сиди слишком много, поскольку сидеть много это вредно. Может развиться геморрой. Валь тарбе бе амида, и не стой слишком много, шамида кашаля лев, поскольку стоять много вредно для сердца. Валь тарбе бе алиха, и не ходи много, шалиха кашаля инаем, поскольку хождение, оно тяжело для глаз. Эло шлиш бе ишива, треть сиди, шлиш бе амида, треть стой, шлиш бе илух. Треть ходи. Кто просил у них эти самые медицинские указания, не очень понятно. О, они говорят, что в земле Израиля не нужно все это. То есть, если живешь за границей, ты должен стараться, а в земле Израиля, то земля Израиля, воздух земли Израиля, он отстраняет даже болезни, так объясняет Июн Яков. И дает человеку долго жить. И говорит, хочешь, окей, хочешь оставаться там в своем Вавилоне, ну оставайся. Туда следи за здоровьем больше. А в земле Израиля, типа, здоровье лучше. То. Говорит Гемара, коли шива шейнима смеха. Всякое сидение, где, у которого нет опирания, амида но хаймену, лучше стоять. Амида, стоять, цалкадайтах, разве можно такое сказать? Ва амрис амида кашаля лев, стоять же тяжело для сердца. Элу ешива, а только сидеть, шейн басмиха, без опоры. Амида, шиеш басмиха, лучше стоять и опираться. Но хаймену. Здесь поставим точку, получился такой длинный урок, поскольку, ну, и тут и страница такая большая, и тема такая тяжелая. Ну вот, это будет Куф Юдалев Амудалев. Такой вот урок, и дальше без Раташем мы тоже пойдем говорить, тоже посмотреть, какой там следующая страница тоже огромная. Не знаю, будет ли у нас такой же длинный урок, потому что там чуть-чуть попроще тема, но посмотрим. То оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Мы приближаемся к окончанию трактата Ктубот. Всего хорошего, до свидания.